Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях архимандрит Алексей Выложанин, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Лефортове. Батюшка, здравствуйте!
Добрый вечер, Сергей! Добрый вечер, дорогие телезрители!
Мы работаем в прямом эфире. Вы можете нам дозвониться по телефону 8-495-781-49-54. По этому же номеру телефона вы можете задать свой вопрос нам в WhatsApp. Пожалуйста, пишите, мы постараемся ответить на ваши вопросы в прямом эфире. Батюшка, вопрос, который нам прислали ранее, я всегда обещаю их задавать вопрос, один из них. Почему в церкви все платно, начиная с крещения, заканчивая отпеванием?
Ну, во-первых, это не все платно, а как бы церковь рекомендует какие-то определенные пожертвования в определенном виде. Вот. Потому что люди сами приходят, когда и спрашивают, сколько мы вам должны, допустим, за то-то, за то-то. Вот. То здесь выводится какая-то средняя цифра, приемлемая в том или ином регионе. Но это не значит, что вот если у вас нет денежек, вас не будут ни крестить, ни отпевать, ни венчать. Вот. Это абсолютно неправда. Почему? Потому что, ну, к сожалению, знаете, ведь возмущаются те люди, которые, наверное, до конца не понимают, как церковь устроена, как церковь живет. Вот. И когда люди приходят за водой на крещение, жертвуя 10 рублей, а унося, допустим, там два ведра воды, они же не думают, что у вас, ну, по крайней мере, в Москве, в московских храмах, что на ту же холодную воду стоит счетчик. И потом храм выставляется счет не как в обычные дни, вот, а немножко в другую. Вот. Помимо всего прочего, храм же надо содержать, нужно проводить реставрационные работы, которые чаще всего храм делает за свой счет. Если это, ну, серьезный памятник архитектуры, то, конечно, там где-то есть и помощь города, особенно в Москве. А если не брать Москву, а вообще регионы, отопление, оно требуется оплаты. Вот. Уборка храма. К сожалению, сегодня у людей очень сложное положение. Если раньше как-то люди были, может быть, даже где-то более жертвенные, вот, то приходили и готовы были трудиться, помогать в храме убирать бесплатно, вот, то сегодня люди есть добровольцы, но они же не каждый день. А если каждый день совершается богослужение, то храм надо каждый день убирать. То есть, значит, надо как-то материальное вспоможение оказывать тем людям, которые помогают. Вот. Потом есть ряд социальных программ, которые есть в каждом храме, которые тоже надо выполнять. Мы находимся на полном самообеспечении, поэтому мы вынуждены указывать сумму пожертвований, которые, может быть, вот, рекомендуются для того или иного действия. Поэтому это есть, без этого, наверное, церковь не может существовать. Ну, а возмущаются, наверное, почему? Потому что людям сейчас очень тяжело жить. У людей, к сожалению, нет денег. Это беда, и мы это очень чувствуем и понимаем, потому что мы также, нам так же тяжело, как и всем нашим телезрителям. Вот. Это не значит, что они живут тяжело, а мы купаемся в роскоши. Нет, мы тоже переживаем все те же самые трудности.
То есть, на самом деле, есть же какие-то случаи очень нехорошие, да, допустим, когда попросили, допустим, какую-то фиксированную цену и так далее, а может быть, даже сказали, идите, крестите в другой храм. Ну, увы, к сожалению, это
встречается. Вы знаете, к сожалению, это зависит уже от конкретных людей, которые вот... И ведь церковь земная, она церковь несовершенная, она со своими недостатками, потому что она состоит из нас с вами, из тех людей, которых воспитывает современное общество. Мы же, понимаете, идем в храм и думаем, что сейчас вот мы, переступив порог храма, ощутим какую-то вот святость отношений и прочего. Наверное, так и должно было бы быть. Наверное, так и было бы хорошо. Но мы же не задумываемся на том, что мы сами-то несовершенны. Вот мы, пришедшие в храм, мы несовершенны. Почему нас должен окружать совершенный мир? Да, мы стремимся, мы, как в 20-е годы, к сожалению, не очень, так, он такой, по-моему, был обновленец, в Москве служил епископ, вот, но был очень хорошим проповедником. И вот однажды во время проповеди он как-то так говорил о монашестве, что вот на монашество многие нападают, но, и как-то задумался и говорит, вы знаете, говорит, вот вы осуждаете монахов, они хотя бы раз в жизни, но хотели быть лучше, а вы? Вот хотим ли мы становиться лучше хотя бы раз в жизни? Поэтому, ну, что же, разные люди, к сожалению, есть разные священники. Но я знаю, что священноначалие не одобряет таких поступков. И мы, в общем-то, по крайней мере, когда становится об этом известно, пытаемся производить какие-то внушения тем людям, которые с ним считают, что бесплатно этого делать нельзя, только за деньги. Вот. Ну, еще раз говорю, что если у вас нет денег, вы не стесняйтесь. Или знаете, как говорят, вот у меня в церковь не хожу, потому что денег нету. Ну, вам же не нужны деньги для того, чтобы прийти и молиться Богу. С вас никто не берет денег за то, что вы идете на причастие. С вас никто не берет денег за то, что вы идете на исповедь. Если вы хотите что-то пожертвовать и можете что-то пожертвовать, пожалуйста, пожертвуйте. Никто не заставляет вас брать там свечу какую-то за какие-то безумные деньги. Вот, вы можете поставить маленькую свечку, она будет ваша жертва. Евангельское событие уже о женщине, которая две лепты внесла, малую сумму, но Господь сказал, что она дала больше всех, потому что она дала все, что у нее было, отняла. Все давали от своего богатства, а она давала от своей нищеты. Ну, в общем-то, в общем так и получается, что чаще, когда тебя приглашают куда-то совершить ту или иную требу, вот, более благодарными бывают те люди, которые малоимущие. Они благодарят батюшку, даже неудобно бывает порой брать те пожертвования, которые они дают, вот, но они наставят обижаются еще больше, когда им этого не дают, вот, чем люди, которые могли бы пожертвовать, но вот они как раз жертвуют гораздо меньше.
Да, это очень, к сожалению, актуальный вопрос на сегодня. Эти вопросы сейчас встречаются, но я думаю, что каждый из нас, и в том числе те, кто задают, будут как-то более рассудительными и поймут, что в наше время, ну, совершенно по-другому.
Но это не только в наше время, это во все времена существовало. Ведь вот эти великолепные храмы, которые строились у нас на Руси, монастырский комплекс, почему они строились? Не потому что церковь была богата, а потому что люди жертвовали. Последнее, что у них было для Бога. Вот эта любовь к Богу, которая была у народа. Поэтому, наверное, и народ сохранялся. Вот так у нас в истории церкви очень любят рассуждать по поводу конфликта между преподобным Иосифом Волоцким и Нилом Сорским. Угу. Вот, которого, в общем, на самом деле-то не было конфликта между ними, потому что они, каждый занимался, прежде всего, делом спасения себя и окружающих людей, которые к ним приходили. Вот.
Это спор, скорее, наверное,
конфликт. Даже между ними это споры этого не было. Просто у каждого была своя точка зрения. Потом уже ученики, как у нас это очень любят, это, пытались доказывать свою правоту, точнее, правоту своих учителей, что вот этот прав, а этот не прав. А правы-то оба были. Вот нету единого какого-то пути к спасению. Господь дал направление, а дальше вы по этому направлению смотрите совершенно как. Почему преподобный Иосиф считал, что надо, монастыри должны иметь хозяйства крепкие, даже крепостных крестьян, вот, принимал пожертвования большие вот, в виде тех же деревень, еще чего-то. Да потому что это помогало ему совершать социальное служение. При том, что сами монахи в монастыре жили при бедности, хотя приходили люди-то, в общем-то, не из простых крестьян, а там люди-то были состоятельные, приходили, оставляя все, вот, в нищете жили, не имели двух ряс, в одной рясе ходили, и в неотапливаемом храме зимой молили, а зимы тогда, в общем-то, были бы немножко посуровее, чем сегодняшние зимы. Вот. Но в голодные годы до нескольких тысяч человек ежедневно монастырь кормил за свой счет. под свою ответственность он занимал деньги, покупал хлеб у тех, у кого это было, для того, чтобы потом мог рассчитаться с ним и прокормить нуждающихся, которые приходили. Вот.
На Троицкий монастырь, в
Троицкий-Сергиевую Лавру.
Она оплатила наемников, между прочим. Во время войны церковь собирала деньги, мы все знаем эти примеры.
Как? Да, и последняя война, которая... Великая
танковые колонны.
Да, и самолеты. И угу. Последние люди отдавали. Поэтому и храм у нас богатый. Но это не значит, что церковь сама по себе богата.
Были разные времена, были разные трудности. И вопросы церковь никогда не была безучастна в жизни своего народа. Батюшка, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте, отец Алексей, Игорь из Москвы. Вот у меня такой вопрос. Заключительным творением Бога был человек. А в настоящее время Бог продолжает что-то творить или не продолжает?
Спасибо вам за вопрос, за ваш. Мы не можем знать этого. Господь нам приоткрывает какие-то тайны. Тайны творения человека, в том числе сотворения мира. Мы знаем, что Дух Святой дышит и где хочет. Вот, поэтому мы не можем ему ни указать, ни показать. Вот. То, что Господь может творить, если Он этого захочет, Он это делает. О своих желаниях нам Господь не всегда рассказывает. Так же, как, допустим, и мы не всем рассказываем о тех желаниях, которые есть в нашем сердце. Поэтому мы благодарим Бога за то, что Он нам приоткрыл какие-то тайны мироздания и радуемся тому, что нас Господь поставил Творцом Вселенной. Не Творцом, а венцом Вселенной, творения своего. Вот. К сожалению, вот мы не всегда оправдываем это назначение, которое Господь нам дал. Как Он радовался, и как потом сердце Его скорбело, вот, видя Сына Своего на кресте, распятого за нас с вами. То есть, когда сам Господь распинался за нас с вами на кресте, достойны ли мы венец этого творения? Но несовершенный, но стремящийся, надеюсь, в глубине своей души, имеющий вот это начало божественное, духа, который Господь вдохнул, духа жизни в нас, вот все-таки оно не до конца в нас умерло, а к чему стремится, а все-таки стремится еще к тому начальному добру, к той начальной любви, которым является Господь. Вот. Поэтому вот мне хотелось бы, чтобы это огонечек в нашем сердце все-таки был, вот, и потихонечку все-таки он так давал нас, иногда воспламенялся в нас, давая понять и указать нам цель нашей жизни, и как мы должны пройти наш с вами жизненный путь. Это очень важно.
Батюшка, есть еще один телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, батюшка, добрый вечер, ведущий. У меня зовут Игорь из Воронежской области, мне 11 лет. У меня такой вопрос. Грех ли, если христианин примет мусульманство?
Спасибо, Игорь, за вопрос вам. Вот. Ну, вы знаете, а что, если вдруг человек сказал, мне не нравится моя мать, мне не нравится мой отец, я вот пойду и приму другого отца, другую мать. Вот. Но жизнь-то этому человеку дал его отец и его мать, родные, которые ему дали, какие бы они ни были, плохие или хорошие, они те, которые подарили жизнь. Так и со своей религией. Ты воспитан, если ты родился и воспитан был в среде православия, был крещен, переходишь в какую-то другую религию, ты как бы забываешь своих родителей, да, предаешь своих родителей, а обращаешься к чему-то другому. Вот. Причем беда наша в чем бывает, Игорь, еще? Что мы, не изучив и не познав основ той веры, в которой мы родились, пытаемся искать чего-то нового где-то на стороне. Но если бы мы знали, то бы знали притчу о блудном сыне. Вот, принимаем что-то другое, уходим куда-то на страну далечу, вот, пытаемся найти там, рай найти для себя, а находим, к сожалению, злую мачеху и злого отчима, который не всегда нас любит. Да, грех всегда заманчив, он всегда манит так же и все остальное в жизни, оно... Знаете, как говорят, не путайте туризм с постоянным местом жительства. Вот. Поэтому постарайтесь вначале вникнуть в то, что близко вам, вашему сердцу на сегодняшний день, там, в то, где вы родились, а потом уже, если вы захотите в чем-то попытаться разобраться. А мы, к сожалению, не задумываясь, меняем религию, считаем, что это просто то в буддизм, а потом с большими душевными травмами рано или поздно возвращаемся к своим истокам. Вот. Когда у человека есть чистый источник воды, он не ищет себе большую текущую реку со всеми ее примесями и гадостями. Он пьет из своего чистого источника. Вот нам Господь дал тот чистый источник, из которого нам, мы пьем жизнь вечную, воду живую для жизни вечной. Поэтому, ну а что ж уж, если человек решил, мы не неволим никого, мы можем только скорбеть, как тот отец, который скорбел о сыне, которого потерял, блудного сына, так вот и мы можем скорбеть, молиться о том, чтобы Господь, может быть, как-то вразумил и вернул его, но невольно, невольник не богомольник, невольно заставить кого-то быть внутри, в лоне церкви, мы этого сделать не можем. Поэтому, конечно, Господь дает человеку свободную волю выбирать, тем более мы не можем ограничивать человека в этой воле.
Вопрос пришел нам в наш WhatsApp. Звучит он так. Можно ли деньги на пожертвования давать непосредственно батюшке? Не будет ли для него это соблазном? Или лучше деньги бросать в ящик для пожертвования? Делать это втайне. Как лучше поступить? С уважением, Юрий.
Знаете, Юрий, поступайте так, как вам подсказывает ваше сердце. Если вы хотите пожертвовать, вы жертвуйте и не думайте о том, каким макаром это сделать. Вот. А если вы, вас вводят в сомнение какие-то те или иные вопросы, то, может быть, вы просто не готовы сейчас пожертвовать. Это касается не только жертвы в храм. Знаете, как говорят, что жертва в руке должна вспотеть. Вот иногда и хочет человек пожертвовать, а идет и все выбирает, какому нищему подать, вот, который ему симпатичен. Не будет, который, может быть, пытается он решить, нуждается этот человек или не нуждается. Но вот вас попросили, вы дайте, если можете, а Господь сам примет, уже примет вашу жертву и сам разберется, достоин человек был этой жертвы или нет. Вот. Но главное так, чтобы вы потом не сожалели о том, что вы сделали. Если вы хотите пожертвовать на храм, неважно, каким способом вы это сделаете, перечислите деньги на счет храма, принесете ли эти деньги, опустите в кружку. Вот. Или, допустим, передадите эти пожертвования через священника. Главное, чтобы это было и из вашего чистого сердца, и не для вас не было никакого соблазна, и подумать о чем-то нехорошем в этот момент. Вот. Так что делайте так, как вы считаете нужным. Вот. А ваша любая жертва примется. Но он, святитель Николай, совершая дела милосердия, делал это все в тайне. Поэтому кто мешает вам подойти в тайне, опустить в кружку? Вот. Но мы-то часто, у нас бывает так еще человеческое тщеславие. Мы же хотим не просто пожертвовать, а чтобы вот видели, что это мы пожертвовали. Вот. Чтобы нас потом еще и благодарили за наше пожертвование. Вот. Поэтому делайте так, чтобы это не смущало ваше сердце прежде всего.
В храм хожу 5 лет, исповедуюсь, причащаюсь, но нет у меня живой веры. Присутствует некое смущение, наверное, маловерие. Мне 68 лет, меня мучают мысли о прошлых грехах.
Ой, вы знаете, 68 лет, конечно, это прожитая достаточно большая жизнь. Конечно, она, как у каждого из нас, бывает несовершенна с ее плюсами и минусами, с ее радостями и скорбями, с духовными взлетами, вот, и духовными падениями. мучают грехи прошлые. Ну, мучают почему? Мучают потому, что, наверное, покаяние наше было не совсем искренне в них. Или это тот грех, который до сих пор повторяется в нашей жизни. Поэтому, если мы искренне покаялись и исправились от того или иного греха, в котором принесли покаяние, то, наверное, сердце где-то наше успокоится. Напоминает нам, наверное, совесть наша еще чаще всего, для того, чтобы мы не совершали тот или иной грех, вот, чтобы помнили о том, как от этого противно. Ну, а иногда бывает, что, к сожалению, грех-то он сладок, понимаете? Вот это услада, а воспоминание о том или ином грехе не дает нам покоя, мы о них вспоминаем, это тоже нам... Это нет внутреннего духовного мира в нашем сердце. Поэтому надо стремиться молить Бога, просить, чтобы Господь дал успокоение такое внутреннее, духовное, чтобы страсти наши улеглись, чтобы их было как можно меньше. Но жизнь – борьба, и это радостно, что все-таки в жизни нашей есть борьба. Потому что если бы все было легко и просто, тогда и заслуги бы наши в этом никакой не было.
Я подарила дочери цепочку с крестиком. Она впала в ярость, со злостью швырнула крестик, закричала, что в Бога не верит. Что с ней? В ней бес?
Ну что же искать бес-то сразу в дочке своей? Надо было просто взять этот крестик, встать дома, потом на свои молитвы и поплакать, сказать: «Господи, прости меня за то, что я такая нерадивая, воспитала свою дочку, не додала ей в свое время, может быть, где-то любви, не дала ей христианской закалочки, не воспитала ее в любви к этому крестику, который я ей подарила, к тому кресту, на котором Господь страдал за каждого из нас, в том числе и за нее, что вот не привил ей любовь к церкви. Виновата, но виноват, наверное, в том, что сама тогда я еще не ходила в храм, вот сама Бога не познала, поэтому нет, не надо ее упрекать, не надо это, надо ее пожалеть в этот момент, может быть, не показывая, слезно помолиться о том, чтобы Господь вразумил ее. И любовь, проявлять любовь, через любовь, глядишь ее сердечко потихонечку, через вашу молитву, через вашу любовь, оно умягчится, ну, и когда-нибудь, конечно, она осознает то, что она совершила, не совсем хорошо, обидев самого дорогого человека, который есть в жизни, это мать, отвергнув тот подарок, который был сделан из глубины души, с чистым сердцем. Вот. Но еще часто бывает тоже, мы провоцируем людей, мы знаем наши отношения, что там к церкви, наших близких, еще что-то. Вот. Начинаем всячески их пытаться как-то к этому обратить, вот. То книжечку подсунуть, то иконочку подарить, то еще что-то. Вот. А видим, что это вызывает в них раздражение, мы все равно продолжаем это делать. Вот. Ну, может быть, надо все-таки другой путь показать. А часто бывает так, что сами не являемся примером для наших близких, примером христианской жизни, вот, а от них хотим, чтобы вот они были внутри церкви. Исправьтесь сами, измените внутри себя что-то сами. Ну, а если боль причинили, ну что ж, помолитесь, попросите, чтобы Господь искренне, главное, молитесь за своих детей. Потому что надо не забывать об этом каждый день, а не только тогда, когда вот такая боль получается, или еще или какие-то проблемы в жизни наших детей получаются. Вот. Молитесь за них каждый день, слезно просите, чтобы Господь не дал им погибнуть, чтобы Господь дал им силы преодолевать невзгоды, которые встречаются на их пути. И прежде всего дал мудрость познать Господа и принять его в свое сердце. Потому что жизнь очень скоротечна, очень быстро пролетает.
Может быть, это капризы, силу возраста, еще что-то. Мы не знаем возраст этой девочки, поэтому... Может,
ну, если
все так 68, страшно.
Я думаю, что это уже не совсем девочка, понимаете? Вот, при всем при том. Это уже взрослый человек, который... Ну что ж, может, мама где-то была... Мы не знаем взаимоотношения между дочкой и мамой, понимаете? Может быть, даже не столько крестик это раздражило, а само действие могло раздражить. Здесь масса причин, может быть. Но, опять, не надо ее упрекать, не надо из этого делать проблему и скандал. Ну что ж, как Господь говорит, приходите в дом и говорите: «Мир дому всему». Вот, приняли вас, и будьте в этом доме. Вот. А если не приняли, то уходите из этого дома, и мир вместе с вами ваш уйдет. Вот. Вы сделали это искренне, сделали от всего сердца. Слава Богу, если это было так. Если это было по-другому, ну что ж, вот и результат такой получился.
Отец Алексей, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вопрос практический. Известно, говорят, что Бог испытания посылает по силам человека, правильно? И вот пример. Человек зависимый, больной, пытался избавиться от этой страсти. Во время реабилитации умирает. Получается, ему испытание было не по силам. Почему не был дан Богом ни один шанс? Он просто умер, тебе исправить ничего нельзя. Он, я не думаю, что он был самым великим грешником на этой земле. А без воли Бога не, волос даже не падает, как говорят. Почему такой результат? Объясните.
Спасибо. Наш постоянный радиотелезритель, вот, Евгений. Который Евгений, нам всегда дозванивается. Вот,
мы это очень ценим.
Да, вот видите, уже от богословских вопросов мы к практическим начали переходить. Вы знаете, Евгений, ведь объяснить волю Божию не всегда возможно. Почему Господь в тех или иных ситуациях поступает? А почему умирает младенец, который совсем еще не совершил, который, в общем-то, только пришел в этот мир? Почему люди умирают в юности или совсем молодыми, и наоборот, бывают старики, которые живут много-много лет и никак умереть не могут? Почему Господь продлевает эту жизнь? Это тайна Божия. Но уже человек пошел на реабилитацию, да, он, наверное, начал, по крайней мере, принес покаяние в том, что он совершил тот или иной грех, и в сердце своем поимел желание исправиться от него. Господь знает сердца каждого из нас. Кто знает? Ведь Господь знает, что дальше должно было быть. Может быть, вот этот был как раз пик его духовной жизни, которая даст ему возможность преодолеть мытарство и наследовать Царствие Божие. А если бы он остался жив, да, может быть, он прошел бы реабилитацию, но кто знает, как глубоко он мог бы пасть потом, и неизвестно, чем бы закончилось все остальное. Мы, к сожалению, здесь на земле живем измерением сегодняшнего дня и сегодняшней жизни нашей здесь на земле. Христианин же живет немножко другими ценностями. Он живет промыслом Божьим и надеждой на жизнь вечную, что здесь все равно временно, независимо от того, как долго и как, или как коротко мы будем здесь. Для Бога вообще жизнь человеческая на земле – это мгновение. А потом есть вечность. Вечность или в общении с Ним, или в лишении этой вечности. Поэтому не надо искать причин, почему Господь это сделал, вот. А принимать волю Божью, как бы тяжела она ни была для нас с вами, вот. И действительно нет такой возможности, что неисполнимого пред Богом, что Господь дает человеку сил, Господь укрепляет. И крест, который мы несем, он не может быть меньше тех сил, сам Господь об этом говорит. Вот. К сожалению, нам это не всегда так кажется, мы всегда пытаемся. Мне всегда очень нравится эта притча, когда один человек, идя по пустыне, видел рядом с собой следы, вот еще одни же, это вот Господь шел рядом с ним, потому что вот он верил, и когда у него все было хорошо, он шел, а потом, когда вдруг ему стало плохо и тяжело, он не увидел этих следов, но все равно шел дальше, вот начал роптать, как же так, Господи, вот, когда мне было хорошо, ты был рядом, когда мне шел рядом, когда мне стало плохо, тебя рядом со мной не оказалось, Господь сказал, глупый ты человек, вот, просто когда мне было... Когда тебе было хорошо, я шел рядышком. А когда тебе было плохо, я нес тебя на руках. Вот. Если мы верим в Бога, если мы стремимся жить с Богом, то мы преодолеваем любые несчастья, любые невзгоды, любые трудности, встречающие на нашем пути. Вот. Если мы живем без Бога, конечно, это сложнее. Я в своей жизни для себя точно знаю, что... С Богом нет безвыходных ситуаций. С Богом бывают временные трудности. Как бы сложно они бывают, не были, как бы мы иногда, может быть, они не затянулись, но это все равно все временно. Рано или поздно, тем или иным образом, это все разрешится. Но оно разрешится. А вот неверующий человек, к сожалению, впадает в депрессию, в уныние, и иногда очень нехорошо от этого кончает свою земную жизнь, потому что он не верит в Бога, и он понимает, что в данной ситуации дальнейшего выхода у него нету, и исправить он ничего не может, сделать он ничего не может, и жить он так больше не может и не хочет. Вот, а дальше уже возникают те проблемы, которые, к сожалению, не близкие, чаще всего исправить уже не могут. Вот, и остается надеяться и уповать только на милосердие Божие.
Ну, не только неверующие, да, люди впадают. Мы тоже, православные, увы, часто падаем. Иногда даже
больны. Нет, мы падаем, но еще раз говорю, у нас есть все-таки эта надежда на то, что Господь нам даст возможность встать. Вот. А когда возникает такое уныние, безвыходная ситуация, вот, ну, это уже, значит, показатель нашей веры. Значит, мы должны задуматься, насколько все-таки мы верующие, насколько мы... Господь говорит, не заботьтесь, не думайте. Не думайте. Я думаю за вас. Я птиц питаю, цветы одеваю. Неужели человека... Мы же читаем Священное Писание. Ну, видим. И если в жизнь свою проанализируем, мы увидим, что действительно Господь-то Он всегда ведет нас. Вот. Только нам хочется всего, все по-другому. Поэтому мы по старцам бегаем, знаете, вот к одному идем, к другому идем. Вот, батюшка, благословите. А потом прибегаем к священнику приходскому, говорит, вот меня там старец благословил, а я этого выполнить не могу. Что мне теперь с этим делать? Но если ты не хочешь выполнять то, что тебе говорят, зачем ты приходишь и спрашиваешь? Вот. Мы хотим жить так, как мы хотим. Вот. И плюс ко всему, значит, считать, что вот мы такие, вот мы с Богом, мы верим в Бога, пока у нас все хорошо. Вот. А когда плохо, а другие наоборот, пока у них все хорошо, о Боге не задумываются, а когда начинаются какие-то проблемы, вот тогда начинают вспоминать Бога, приходить в церковь, вот, вначале обвиняя Бога, как же так, Господи, за что ты мне это сделал? Вот. А потом, если сердце-то оно действительно пришло к Богу, то и Господь его укрепляет, помогает пережить даже порой самые сложные ситуации в жизни.
Такой вопрос. Часто слышу, что правильно молиться святым, чтобы не отвлекать Бога. В дни памяти святых принято обращаться: такой-то святой, моли Бога о нас. Миллионы православных приносят свои нужды к святому. Тот, соответственно, молит Бога о миллионах нужд. А в чем разница молитвы всемогущему Богу напрямую и человеку, хоть и святому? Тут два таких...
Да разницы-то, в общем, никакой нет.
Ну вот первый момент такой, чтобы не отвлекать Бога. Мы отвлекаем,
да, ну,
Бога.
Что значит Бога отвлекаем? Да, как в том анекдоте. Да, на тебе 100 рублей, говорит, и не отвлекай Бога, говорит, своими мелкими потребностями. Вот. Бог принимает молитву каждого. Если эта молитва идет из глубины сердца. Если это искренняя молитвка. Вот. Почему мы молимся святым угодником? Мы же опять не молимся всем подряд святым угодником. Мы молимся тем, которые близки нашему сердцу. Вот, те, которые как-то вошли в нашу жизнь, которых мы, может быть, наиболее прочувствовали, которые близки наиболее нам. Мы молимся не то, чтобы они нам что-то дали, а чтобы по их молитвам, ведь поймите, что не святой дает нам то или иное просимое у него, а по его молитвам Господь дарует нам то или иное, зависит от того, что, с чем мы обращаемся, или к святому, или к Богу. Вот, поэтому главная молитва, уж кому она обращена непосредственно напрямую, или к Богу, или знаете, как это? Иногда проще говорить с заместителем, чем обратиться к начальнику. Вот, легче и проще. Вот, потому что до конца, может быть, сердце начальника мы не познали, а с заместителем у нас отношения добрые сложились. Вот, поэтому Бога-то любим, мы его побаиваемся иногда, что он нас где-то накажет. Иногда лишний раз, наверное, боимся в чем-то. Да просим-то чаще всего житейское. Вот. Просили бы терпения, смирения, кротости, любви. Вот. Тогда чего? Вот. Побаиваемся. А святой он живой, он был. Он такой же, как мы, понимает, да? Достиг святости, но все равно был человеком тоже грешным. Вот. Поэтому он нам близок, и мы просим его, чтобы вот он за нас помолился, чтобы он укрепил, чтобы как-то свою молитовку и пытаемся усилить молитву этого святого. Вот. Поэтому главное, чтобы молились. А уж как мы молимся, через кого мы сердце свое открываем Богу, это не самое главное. Главное, Сережа, хочу сказать, что не надо святых ставить на один уровень с Богом. Вот. И когда мы молимся перед иконочкой того или иного святого, мы молимся не на иконочку и не на этого святого, мы молимся на тот образ первоначальный, который Господь вложил в это, то есть на самого Бога, которому мы являемся образом и подобием. Вот этому образу и подобию мы молимся, а не равный Богу, не святой дает нам, тем более уж не та иконочка, перед которой мы молимся, вот, а Господь своей благодатью дает возможность ходатаями быть тем или иным угодником Божьим.
Отец Алексей, есть телефонный звонок. Вопрос телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, батюшка Алексей, благословите, Владимир. Да, вы недавно говорили о святых, у меня вопрос к празднику святителя Николая Чудотворца. Там вот эти вот все прошения в акафисте прекрасные. И вот радость святителя Николая, великий чудотворец. Вот где чудотворец, каких чудотворений мы можем просить у него? Ну, понятно, что в первую очередь, наверное, прощение грехов, конец пороков там, а вот в житейских нуждах просите.
Ой, ну вы знаете, опять, вот вы хотите, чтобы я вам... Спасибо за вопрос, добрый вечер. Вот, прям надо прям по пособию, да. У нас очень много всяких сайтов, на которых рассказывается, какому святому, когда, в каких обстоятельствах надо молиться, чего у кого, чего надо просить, это как его... чьи молитвы Господь слышит? Молитвы слышит Господь любого. Кто искренне обращается к Богу, вот, а не между делом. Святитель Николай, ну чему вы молитесь святитель Николаю? В чем, вот посмотрите, в чем помогал святитель Николай? Помогал немощным, неимущим, когда от греха надо было избавить человека, который не имел возможности дать приданое своим дочерям и должен был их пустить на блудное жительство, вот, Господь через святителя Николая посылает эти три узельца злата, которые дали возможность им сохранить чистоту свою и выдать их замуж. Вот. Мы знаем, что при кораблекрушении обращались с молитвой к Господу, к святителю Николаю, чтобы он помолился в этот момент Господу, и чтобы вот по его молитвам Господь даровал такой покой морю. Вот. Мы знаем, что в этих случаях молится. Как он от невинных людей от заключения, от смерти спасал. И здесь молятся. Да почему угодником называем? Потому что вот через него Господь угождает нам, когда мы обращаемся. Он слышит наши молитвы и ходатайствует за наши молитвы. Обращаться можно со всем, с чем сердце наше хочет обратиться к Богу. Только надо думать, на пользу ли нам это идет или не на пользу. И не надо список сразу создавать, что вот святитель Николай, ты мне сейчас это дай, потом это дай, потом это дай. Вот. Надо все-таки самому еще тоже для Бога что-то давать. Свое чистое сердце, свою праведную жизнь, еще что-то.
Машка, есть продолжение вопроса про крестик, который дочка выкинула. Хорошо. Вот телезрительница нам пишет. Дочь замужем уже 8 лет. Бог не дает им детей. Врачи говорят бесплодие. Я посоветовала сходить в церковь, исповедаться, покаяться, никакой не хочет. Может ли это, может это наказание за отношение к Богу, вот ее жизненная ситуация?
Не надо рассуждать на эту тему, что это такое. Надо принимать это как факт. Вы молитесь, живите своей христианской жизнью. Дочка уже выросла. Воспитывать ее и вразумлять уже поздно. Можно являть только пример своим собственным примером для нее. Вот. Как она будет нести свой крест, какой выход из положения она будет находить, это ее дело. Мы знаем, что вот император Николай долго ни наследника не имели, молились и в паломничество ездили, к преподобному Серафиму ходили. Господь пришло время, дал им наследника. Мы знаем много примеров, когда люди больше, чем 8, и по 10, и по 15 лет живут вместе. Вот, совсем недавно мне вот звонил знакомый, просил помолиться. Говорит, вот мы 10 лет 15 лет вместе жили, говорит, никак у нас с ребенком не получалось, сейчас вот жена беременная, ждем ребенка, вот, помолитесь. Дай Бог, чтобы Господь укреплял. Господь пошлет, если это нужно. Вот. Но мы же иногда, понимаете, мы хотим быть Марфушенькой-душенькой. Вот. Хочу, 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 сейчас хочу, вот, в момент хочу. А готов ли ты в этот момент? Вот. И потом бывает так часто, что по молодости не хотим детей, хотим для себя пожить. И когда Господь дает нам детей, мы от них избавляемся тем или иным образом. Вот. А когда вот мы как мы созрели, вот, а тут уже вот лимит, который Господь нам отпустил, к сожалению, закончен оказался. Вот. Умейте ценить то, что... Почему церковь не приветствует добрачные отношения между людьми? Да потому что вот, к сожалению, мы знаем, что добрачные отношения приводят часто к тому, что женщины убивают своих детей еще в своей утробе. Почему
потом родить не могут.
Молодые? Потом родить не могут, да, это уже последствия. Также и в семьях молодых, вот я сейчас говорил уже о том, что вот мы, молодые не хотят иметь, да, не хотят. Но это опять ведь, почему не хотят, что делать? Убивают детей в утробе своей. Вот. А потом, когда захотелось, вот тут хочу, не хочу. Господь дал, значит, ты имей. Зато вон сколько людей, которых ты смотришь в храм ходящих там. Вот Господь дает, и они рожают. И ничего, никто с голоду не умирает. И все. Да, может быть, тяжело живут. Да, тяжело живут. Нелегко. Но сама радость вот этих детей, которые рядом с ними находятся, они радуются. И дети замечательные у них. Вот. И семьи замечательные. Не бойтесь, рожайте, когда Господь вам дает рожать. А уж если Господь дает понести крест, то и со смирением понесите этот крест. Вот. А если уже понимаете, что действительно все, как бы ваша надежда нету, все равно отчаиваться не надо. Сколько обездоленных детей, которым вы могли бы дать частичку своей любви. Вот. Ну, а в конце концов, он, Авраам и Сара. Сара в 90 лет родила. Вот. Имейте надежду, имейте веру. Живите по-христиански. Тогда, может, и Господь по-другому будет смотреть на вас.
Я инвалид-колясочник. Каждый день молюсь дома перед образами. Не имею возможности побывать каждое воскресенье в храме. Я пребываю во грехе в этом случае.
Нет, родной, укрепи вас Господь в вашем делании. Вот. И уже счастье, что вы молитесь каждый день. Вот. Но сейчас в каждом доме есть практически, уж если не компьютер, то уж телевизор-то точно есть. И в воскресный день всегда можно найти телеканал или «Союз», или «Спас», вот, где транслируется богослужение. И если мы не имеем возможности побывать в храме Божьем, то ничто не мешает нам сосредоточиться во время молитвы дома. Знаете, можно и в храме проспать и не быть на службе, а можно быть далеко от храма и быть с Богом рядышком. Главное, что не забывайте, что необходимо причащаться, что когда наступает такая потребность в вашем сердце, призывайте священника, чтобы он приходил к вам домой и причащал вас святых Христовых тайн. Или, если вы колясочник, чтобы кто-то из ваших близких на колясочке, может быть, вас привозил в храм. Пусть это будет нечасто, но пусть это будет регулярно, потому что это та благодать, которая укрепляет нам, которая помогает нам с вами на протяжении всей нашей жизни, каждую минуту, каждую секунду нашей жизни, потому что сам Христос в этот момент приходит внутрь нас, мы принимаем Его. Нет больше благодати в церкви, чем Евхаристия.
Как увидеть свои грехи? Хожу на исповедь, причащаюсь, исповедую грехи, которые совершаю между исповедями, а все кажется, что что-то упустило.
Потому что, наверное, знаете, живем не очень серьезно, относясь к своей жизни. Что-то упустило. Живем, не задумываясь, поэтому и грехи упускаем, не помним. Живем по накатанным как-то. Вот оно идет, идет все своим делом. Привык человек матершиться. Вот и матершится он где надо, где не надо. Вот. И не задумываясь над этим. Вот. Потому что, знаете, не ругается, говорит, а он разговаривает. Говорит, ну это тоже нехорошо. Поэтому, значит, человек не контролирует себя. Ни свои действия, ни свои поступки. Хорошо ли это? Плохо ли это? Конечно, плохо. Надо уметь себя контролировать. Поэтому, наверное, до конца нет вот этого осознания, что что-то в нашей жизни неправильно, что-то мы не донесли и в чем-то недоисповедовались. Вот. Но мы ходим на исповедь, приносим исповедь наших грехов. Каждый день в вечерних молитвах есть повседневное исповедание, да, в молитвах, когда мы исповедуемся, повседневные исповеди. Вот. Но как мы это все исповедуемся? Молитовку словом, делом, помышлением, объедохся, опихся, не без ума смеяхся. Вот, все это продолдонили, а мы даже не вслушались, в чем мы вообще согрешили-то в этот момент, и не добавили того, что, может быть, о чем подумались. Вот как раз, может быть, в этот момент надо и задуматься над тем, а как я жизнь-то сегодня днем прожил, что у меня такое было, что вот я совершил, где я был неправ, где я нарушил закон Божий, где я приступил. Вот, не просто, что во всем грешен, как начать. Проще прийти и сказать во всем. От того, что мы не задумываемся над своей греховной жизнью, и вообще духовной жизни своей мы не задумываемся. Поэтому мы не видим наших грехов, поэтому на исповедь мы так готовимся. Ах, я завтра пойду причащаться, вот, ну, вроде бы, ну что, вот в этом согрешил. А я вот список грехов почитал, прям, ну, там все есть. Вот, вот. А начинаешь спрашивать, да, в общем-то, не во всем, милые мои, у каждого есть свой конкретный грех, в чем должны принести покаяние. Посерьезнее надо просто относиться к себе. Мы же следим за своим телом, следим за своей внешностью, за своей одеждой. Вот. Так должны и за своей духовной жизнью следить.
Всегда ли полезна милостыня для людей, которые стоят у храма? Мне говорят, этим не давай, они пропьют. А я даю. Что делать?
И давайте, ничего. Главное, чтобы ваше сердце было чисто. Вы даете Богу ради Бога, понимаете?
А как они уже с ней будут, это неважно.
А как они с ней, с этой милостью? Мы об этом уже сегодня говорили, да.
Скажите, отец Алексей, как можно найти священника, который согласился бы стать духовным отцом?
Ищите, молитесь, спросите. Общайтесь со священником, не окунайтесь сразу, что батюшка, знаете, как вот мы восторженные сразу прибегаем, ах, это такой священник, ах, это батюшка, будьте моим духовником. Потом походили, батюшка оказался построже, батюшка начинает еще что-то требовать, потому что пока вы где-то на стороне гуляли, но он принимал вас постольку-поскольку, а тут вот вы же духовным чадом назвались, поэтому за детей ты отвечаешь всегда больше, поэтому и требуешь с детей больше. Вот, ах, он-то уже не то, уже что-то не то. И начинаем бежать и сказать, а как же так, вот он же мой духовник, а где мне найти другого духовника? Вот, скакание. Походите к священнику, поисповедуйтесь у него. Прикипит, откроет он ваше сердце, откроется для него. Вот, ну и будьте вы рядом с ним. Не откроется, ну что ж, вот, значит, может быть, не ваш путь, не ваше место. Поищите другого. Походите, но не бегайте, все равно, знаете, все равно закончится одним, и все священники мы практически одинаковые, все мы служим Богу, все, да, властью даны от Бога, прощаем, разрешаем те или иные грехи, вот, молитесь, и Господь пошлет, а чаще и посылает, просто мы не видим. Нет пророков в своем отечестве. Мы все ищем где-то старцев, ищем какой-то святости, а вот рядом с собой находящихся, может быть, священников, добрых, хороших, искренних, не замечаем. Вот. Нам надо, чтобы всеобщая молва была. Вот. Тогда мы-то бежим, туда мы хотим попасть. А молвы-то здесь нету, вот, а любовь и искренность не очень нам нужна. Нам надо популярность. Вот.
Медийность еще.
Ищите, чего только нет. Ищите, просите, и дастся вам. Вот. Но не, главное не стоять на пути. Вот. Ходить на исповедь, исповедоваться, причащаться. Господь сам подскажет вам, сердце ваше подскажет вам, вот что этот ваш человек или не ваш человек.
Батюшка, знаете, что самое главное в деле спасения? Это вот меня как-то один монах в лавре спросил. Я ему начал перечислять там любовь, терпение. Там еще много всего. Он говорит, главное не тормозить. Вот.
Не останавливаться, конечно. Да. Конечно, на этом будьте. Но притормозить иногда бывает полезно.
Ну, наверное,
не останавливаться. Нельзя. Вот иногда сбавить от скорости оборота нужно было бы.
Видимо, не тормозить в хорошем смысле этого слова. Васька, наша беседа, к сожалению, подошла к концу. Мы благодарим вас за то, что вы сегодня были с нами. Благодарим наших телезрителей, которые задавали свои вопросы. И мы на многие вопросы ответили онлайн. Они, то есть, сегодня прямо во время передачи пришли, и мы на них ответили. Я думаю, что это некий прорыв для нашего телеканала. И мы очень рады, что наши телезрители участвуют вместе с нами нашей беседе. Батюшка, будем прощаться.
Спасибо, Сергей, спасибо, дорогие телезрители, за то время, которое сегодня вы провели вместе с нами. Хочу поздравить вас с великомученицей Варварой, память которой завтра совершает церковь, вот, с грядущим святителем Николаем, о котором мы сегодня тоже говорили, тот святой, которого мы любим, Никола Зимний, как мы его называем, или как в народе говорят, Никола в шапке, вот, чтобы по его молитвам Господь и ее молитвам Варвары Великомученицы Господь укреплял всех вас, ну и чтобы в эти дни рождественского поста мы все-таки помнили о том, что мы идем с вами рождественским постом, готовя себя к великому празднику Рождества Христова. Помощи вам всем Божией!
В гостях у нас был настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, архимандрит Алексей Воложанин. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.